Здравствуйте! В студии «Радио Спутник» литературный обозреватель Наталья Ломыкина. Писательница Анна Матвеева не раз говорила, что ее писательское дыхание – рассказ, но ее новый, очень сильный роман «Каждые 100 лет» убедительно доказывает, что Анна Матвеева – писатель большой формы. В новой книге жизнь становится тем выигрышным фоном, на котором Анна Матвеева с любовью раскладывает страницы 2 женских дневников. Ксения Левшина, младшая дочь действительного статского советника Михаила Левшина, начинает свой в 1893 году в Полтаве, а вторая героиня, Ксана Лисовая, в 80-м году в Свердловске. Философствующая Ксенечка, чьи дневники попадут в руки девочки Ксаны, станет для своей младшей подруги одновременно эхом и проводником. «Разве дневники пишут не для того, чтобы их кто-то прочел?» – спрашивает на пожелтевших страницах Ксения Михайловна Левшина. О новом романе, о его героинях, о том, для чего пишут дневники, и о том, что повторяется каждые 100 лет, мы поговорим сегодня в студии. У меня в гостях писательница, финалист большой книги и национального бестселлера Анна Матвеева. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Я бы хотела сначала попросить вас представить 2 замечательных своих героинь нашим слушателям, которые, возможно, еще не знакомы с романом. Большой, толстый роман «Каждые 100 лет» – это роман не дневником, как написано на обложке, а роман с 2 дневниками, и 2 героинь разделяет 100 лет. Кто эти героини?
Героини разделены действительно даже больше, чем столетием. Одна из них реально существовала, это Ксения Михайловна Левшина, моя родная бабушка. Она возглавляла первую кафедру иностранных языков Свердловского горного института, была переводчиком. В поздние годы жизни она работала в ТАСС на службе радиоперехвата, то есть она подслушивала переговоры, переводила их. Это было в последние военные годы. А второй дневник – это дневник вымышленной героини. У нее совпадают с Ксенией Михайловной инициалы. То есть на самом деле вот название книги «Каждые 100 лет» — это тоже отсылка к инициалам героинь, потому что КЛ — это вот инициалы у них тоже совпадают. Но больше никакого сходства нет, потому что вторая героиня, Ксана Лисовая, она живет в наше время, это плод моей фантазии.
И пережитого детства, наверное,
во многом. Ну, и не только моего, да. Там она сложена из многих-многих черточек, но она находит в какой-то момент дневники, действительно существовавшие, реальные такие старые дневники, начинает их читать и делает вывод, что это дневники, которые вела ее бабушка. Она начинает подражать своей вот этой вот подруге такой, с которой ее разделяет 100 лет, которую она никогда в жизни не увидит, но она каким-то образом становится ей ближе реально существующих ее знакомых, друзей, подруг и так далее.
И на самом деле очень интересно наблюдать, как эта близость постепенно вырастает и как сама Ксана ее пестует, потому что вот эти мысли о Ксенечке, что бы сказала Ксенечка, что бы сделала Ксенечка, как бы Ксенечка сейчас утешила, они в детских дневниках так вкрадчиво проскальзывают. И вот это те тесная связь, она пестуется, такая тайная любовь, которую каждый из нас может в сердце взрастить, если хотеть.
Наверное, да, потому что Ксана достаточно одинокий человек, и в детстве своем она одинока. Ей не хватает, может быть, не знаю, там, любви родителей, внимания родителей, может быть, не хватает близкого друга, какого-то человека, который бы ее понял и выслушал. И так получается, что вот эта незнакомая девочка становится ей очень близкой, и Ксана начинает ей подражать. Она, можно сказать, она даже профессию выбирает в подражание своей вот этой такой полувыдуманной подруги, она становится переводчиком, потому что переводчиком была Ксенечка. И невозможно им уже разделиться, то есть даже когда она пытается как-то от ее дневников уйти и бросить вести свой дневник, который тоже начинала вести в подражание Ксенечке, даже тогда, рано или поздно, она все равно возвращается к этой своей такой странной дружбе и проносит ее через всю жизнь.
Вообще, это характерная черта прозы Анны Матвеевой, история с дневниками. И не счесть уже разных историй, больших и малых, где так или иначе перекликаются судьбы. Что так завораживает в этой параллели?
В двойниках?
Да.
Ну, мне всегда это было очень интересно. Мне вообще нравится искать какое-то сходство в судьбах, в историях, в сюжетах, даже какое-то поверхностное сходство в именах, во внешности, в чем угодно. Так действительно получается, что это моя магистральная тема. Дело в том, что у этих героинь моих, у них совпадает не только имя и привычка вести дневник, но и во многом какие-то повороты в жизни, в судьбе, горе, которое переживает одна и другая. Там мне очень хотелось показать, как по мере взросления меняется, да, вот отношение и к дневникам, и к своей жизни. У них очень много действительно общего, при том, что совершенно разное, казалось бы, судьба.
И время, и судьба,
время
и
другое,
обстоятельства.
Обстоятельства, да. Переживания. Но, тем не менее, какие-то основные вещи совпадают. И мысль такая, что, в общем, ничего нового, наверное, нет, но есть способ как-то попытаться к этому относиться чуточку иначе. Вот так.
Когда-то давно мы говорили о сборнике рассказов, и я хорошо помню эту фразу, что мое писательское дыхание — это рассказ, сказала мне Анна Матвеева. И чем больше я читаю
разную прозу тобой написанную, тем больше я убеждаюсь, что нет. Это абсолютно неправда. И писательское дыхание Анны Матвеевой – это, конечно, роман. Потому что
спасибо.
Я больше всего люблю «Завидное чувство» Веры Стениной. Ну, или, может быть, любила, потому что теперь, очевидно, появился конкурент у этого романа. Каждые 100 лет тоже большой, цельный, полнокровный, захватывающий, такой вот действительно завораживающий, не отпускающий, как большая хорошая проза должна, роман. И мне как раз хочется спросить вот об этом писательском ощущении. Легко ли было книгу писать, тем более, что все-таки это действительно бабушкина история в какой-то степени, да? Я думаю, что она дополнена, доработана, но было от чего оттолкнуться. Вот как шла работа над романом? Хватило ли сил? Потому что мне-то кажется, что вот как раз тут и развернулось. Тесно в рассказах, нет места, не хватает никогда страниц, чтобы дорассказать историю. А тут все узелки так здорово завязаны.
Спасибо. На самом деле, в рассказах мне тоже хватает, как правило, слов. Там другая немножко задача. Мне как раз очень нравится короткая форма. Мне кажется, она, ну, хорошо, это может быть не мое дыхание, но мне в нем комфортно. А что касается романа, ну, для меня это всегда, в общем, большой-большой труд. Как и для любого писателя, который замахивается на такое вот достаточно объемное произведение. В романе 756 страниц. Редкая птица долетит до финала, но...
Легко, легко.
Да, но на самом деле...
Я уже читательские отзывы получаю от тех, кто прочел, и как раз до середины романа птица долетает буквально за сутки.
Ну, это здорово. Сказать. Я вчера, да, тоже получила очень такой приятный отзыв. Читательница мне написала из Польши, что она вынуждена была все дела свои отложить. И, грубо говоря, пока я не узнаю, что там случилось, я не могу ничего дальше делать. Для этого мы, собственно говоря, ведь и работаем. Очень хочется, чтобы книга кому-то доставила вот такое переживание, такую вовлеченность. Я его писала довольно долго, этот роман. Я пыталась посчитать, ну, не меньше, наверное, 10 лет. Я его откладывала, возвращалась к нему. Мне нужно было объездить много мест, потому что у романа очень обширная география. Вся жизнь Ксенечки, как одна читательница написала, Ксенечка Михайловна Левшина, ее жизнь вся – это движение запада на восток. Она родилась в царстве польском в конце 19 века, умерла в Хабаровске уже в 1965 году. И между вот этими точками, городом Влоцлавск на Висле и Хабаровском, была Полтава, была Швейцария, которой очень много в книге уделено места, был Екатеринбург мой родной, был Петербург и Ленинград. Это два разных города, как мы все знаем. Не было Москвы, к сожалению, так получилось. Была Польша, немножко была Рига, и финал — это Хабаровск. И Полтава, конечно же, Полтава. Детство проходило у Ксенечки в Полтаве.
Полтава,
да. Мне очень хотелось побывать во всех этих местах, и у меня все получилось. Понятно, что сейчас я в Полтаву бы уже не смогла так запросто поехать, не говоря уже о Швейцарии. Задача была такая – побывать везде, найти по возможности все адреса. Все это у меня было, работа в архивах была большая, достаточно проведена. И понятно, что это все не ускоряло работу.
Конечно.
То есть ты приезжаешь куда-то, ты что-то смотришь, ищешь, читаешь. И, в общем, как-то это все растянулось надолго. Я даже думала в какой-то момент, что я его никогда уже не допишу, но все сложилось.
А какой процент текста прям взят исходно? То есть это действительно дневники бабушки, и они как-то использованы? Или это история бабушки, но переработанная?
Дневники использованы. Я их правила редактировала, хотя Ксения Михайловна прекрасно писала, у нее замечательный стиль, он не нуждался в каких-то правках. Более того, я какие-то приметы языка оставляла, наверное, ты заметила, да, что там много таких слов и оборотов, мы сейчас их не используем. Например, я все время это вспоминаю, как она говорила, я зонтов не употребляю. Ни ты, ни я бы мы не сказали сейчас так, правда?
А.
Вот. И я все это сохраняла, мне это казалось очень важным, но что-то где-то я, конечно, все-таки меняла. Плюс был еще такой момент, не было части дневников, то есть то, что мне досталось по наследству, это совершенно официальное мне передано наследство, вот эти дневники, это письма с фронта, которые тоже Ксенечкиного сына, погибшего на фронте, Андрея Константиновича, его дневники были тоже использованы в этой книге. Я это все-таки каким-то образом перерабатывала. И вот это пустое поле, которое было между, по-моему, там конец 20-х и до 40-х, там как-то, ну, мало достаточно было сведений. Что-то я дописывала, потому что я знала факты, я знала, что там происходило, но что-то я написала. Хотя вот я не знаю, это опять же такой вызов мне, наверное, насколько я смогла стилизовать текст под дневник. Где настоящий дневник, а где нет. На самом деле, я думаю, что примерно половина — это то, что было придумано. Ну, естественно, вся современная линия героини Оксаны Лисовой, которая там помогает найти убийцу, потому что в романе есть еще детективная линия, она для меня тоже очень важна.
Маньяки вот. Появляются прямо в детстве, с самого начала.
Ну, это, кстати, реальная история. Этим вот маньяком, который действовал в Свердловске в 80-х, это совершенно такой факт исторический. И, естественно, я поменяла все имена, потому что, ну, мне кажется, это правильно. Но, тем не менее, фактура вся вот эта осталась. И все дневники вот этой героини Ксаны Лисовой, они, конечно же, вымышлены, все придумано, все вымышлено.
Ну, вот это тоже вызов, мне кажется, для писателя использовать очень интимную форму. Романы в письмах – это, в общем, довольно привычная история. Романы в дневниках – история гораздо менее распространенная, потому что письма живому человеку – это одно, письма самому себе, письма дневнику, письма возможному читателю через дневник, да, как говорит Ксенечка Левшина где-то в начале, разве не для того мы пишем дневники, чтобы их прочли. Но, тем не менее, это совсем другое письмо. И мне кажется, что как раз вот эта интимность, эта доверительность и это такое тонкое взаимодействие вот с самой собой через дневник очень удалось.
Спасибо, да, потому что, ну, в общем, один из главных вопросов был, который я себе ставила, когда эту книгу начинала писать, это зачем пишутся дневники? Для того, чтобы их кто-то прочел или все-таки нет? И насколько можно быть откровенным в дневниках? Потому что принято думать, что все-таки мы не обо всем рассказываем в дневнике, даже если ведем его для себя. Дневники Ксении Михайловны были очень-очень откровенны. Меня это поразило, когда я их читала, вот ее подлинные настоящие дневники. Она действительно не скрывала почти ничего. Она обо многих вещах рассказывала открыто, что для ее времени было, ну, если не скандальным, ну, таким достаточно
очень
смелым шагом.
Угу.
Я вспоминаю по этому поводу дневник Марии Башкирцевой. Кстати говоря, в первом варианте романа это такая немножко сокращенная версия, но, может быть, я когда-нибудь выпущу режиссерскую, полную, я еще не знаю. В первой версии была как раз отсылка еще и к Марии Башкирцевой, потому что она была связана с Полтавой. И Ксенечка помнила о том, как Мария приезжала в Полтаву. Она ее саму не видела, но вот сам факт, они по времени все-таки не совсем совпадали, она каким-то образом в этом поле оказалась. И дневник Марии Башкирцевой скандализировал вообще всю Россию, потому что как эта девушка из хорошей семьи, вдруг она стала описывать такие невероятные какие-то личные переживания. И когда читаем мы из нашего времени этот дневник, мы думаем, боже мой, что тут такого скандального?
В наше время соцсетей, да.
Это так все, ну да, она влюбилась там в какого-то красавца-итальянца. Там нет никаких подробностей, о которых мы с горящими глазами бы стали друг другу рассказывать. Все решает время. То время, в котором вот это все происходило. Я думаю, что дневники Ксении Михайловны были как раз, ну, в этом в смысле откровенности она Марии Башкирцевой, конечно, с точку вперед бы дала. И второй дневник, дневник Ксаны, выдуманный, он, может быть, сначала не такой откровенный. Там вообще мне очень хотелось показать, как девочки растут.
Да,
и
это удалось.
Как меняется, меняется их отношение к тому, что они пишут, к их переживаниям. Первые какие-то детские вот эти проблемы маленькие, но на самом деле они маленькие только для нас, ведь горе детей каким-то ничтожным вещам, оно
огромное.
Такое же огромное, как наше горе.
Я даже думаю, что больше.
В чем-то может быть сильнее, да.
В детстве настолько много времени ты можешь уделить своим душевным переживаниям, что горе просто огромно. Мы даже не можем себе позволить часто во взрослой жизни вот так отчаянно горевать или так отчаянно радоваться. И очень поэтому скучаем, когда касается дела переживаний.
Все верно, да. Вот это тоже очень хотелось передать. В романе четыре части. Мне очень хотелось, чтобы в каждой части был такой некий крючок,
да,
который бы держал читателя.
Клиффхенгер, я прошу прощения за...
За мой французский.
Да, за мой французский, за заимствованные термины кино. Но действительно, это тоже есть в структуре книги. Это как сериал с четырьмя сезонами. Вот абсолютно. И каждый сезон заканчивается так, что ты не можешь оторваться. Потому что в начале первой части, например, мы узнаем, что у Ксении Левшина вовсе не бабушка. И дальше интрига, да, как будут разворачиваться их отношения дальше, теперь, когда это известно, когда все это вскрылось. Насколько было важно описать свое время уже, 80-е, 90-е? Я понимаю, что это в какой-то степени отработанный уже материал, потому что немало написано и о 90-х, да, и о 80-х, и о 2000-х, о сегодняшнем времени. Но, тем не менее, какие-то были особые приметы или особые истории, которые хотелось вот Ксане отдать, чтобы время запечатлеть?
Ну, мне хотелось, чтобы она рассказывала больше, может быть, о нашем времени. Мне хотелось, чтобы это была какая-то более современная история, потому что о 90-х, правда, сказано уже очень много, и повторяться мне как-то это немножко наскучило. Вот, но что-то все-таки я взяла, конечно, там из собственного детства, из каких-то своих воспоминаний. Мне очень хотелось, чтобы было много Свердловска, моего родного города, именно Свердловска, потому что это тоже совсем другой город, не Екатеринбург. Мне хотелось также рассказать о геологическом нашем музее. Наконец-то я поняла, что я вот здесь смогу развернуться и о нем рассказать. Дело в том, что бабушка бабушкой, ну, был еще и дедушка, о котором не получилось ничего не сказать. Это такой персонаж очень неоднозначный, мне было трудно о нем писать, потому что там вообще много каких-то идей, вопросов важных для меня. Вот еще один из вопросов, и о нем одна из героинь говорит, это почему одним людям прощается больше, чем другим?
Да.
Почему ко всем к нам предъявляют разные счеты? Может ли человек, сделавший блестящую карьеру в науке, открывший там что-то невероятное, может ли он при этом считаться плохим человеком? На каких весах это все взвешивается? Вот это мне было скорее важнее. Антураж уже подтянулся как-то сам собой. Все
и
получилось
много вопросов,
естественно,
на самом деле, о женской красоте, которая, как и в «Завидном чувстве» Веры Стениной, там это такая магистральная тема, да, и здесь, например, есть у матери Ксении Михайловны, да, у Юлии Петровны есть сестра Нелли, которой все прощается, потому что Нелечка невероятная красавица, и значит, она может ничего не делать, наслаждаться и прочее. А Юлечка, которую мать считает дурнушкой, и, в общем, это исключительно ее субъективное, на самом деле, да, мнение, да, ей нельзя там бархатку, ей нельзя на танцы, ей нельзя причесаться так, как она хочет, потому что, ну, это же безобразно, то, что позволено Нелечке, не позволено тебе. И это важный вопрос. Вот что позволено Юпитеру, да, что позволено быку, и кто назначил.
Да, как здорово ты это заметила, потому что на самом деле я как раз это писала, совершенно не имея это в виду, а сейчас я понимаю, что да, ну так часто бывает. Ты пишешь одно, потом читатель находит что-то другое, это тоже верно. Да, совершенно верно, к ним тоже разные счеты. Просто потому что одной дано больше, чем другой, просто в смысле внешности. Она хорошенькая, она красивая, и она все получает в этой жизни. А то и надо делать черную работу, такая вечная Золушка и так далее, и так далее. Ну вот для 19 века это была такая норма. На самом деле так все и было. Хотя, может быть, что-то, конечно, зависело от семьи, но в целом, не знаю, не было принято тогда детей хвалить вообще.
Ну и видно, вот как Ксения Михайловна пишет о своем брате, да, что сыновья всегда ценились выше дочерей, и родители, безусловно, хотели мальчика. И она с радостью, поскольку она в этом взращена и воспитана, она передает просто брату право на любовь родителей, вот не глядя. Конечно, конечно, сыновья важнее, конечно, брата любят больше. Это принимается даже без малейшего вопроса. Вообще очень интересно наблюдать, как меняется время, и мое читательское спасибо и автору, и редактору в этом смысле за то, что все время чередуются главы. Я очень боялась, когда начинала читать, что вот это чет-нечет, да, вот постоянная перекличка, в конце концов сменится большими эпизодами, что будет много про одну и много про другую. И с одной стороны, тяжеловато читать, когда все время переключается регистр, вот прям век меняется, да, время меняется. А с другой стороны, когда ты в этот ритм входишь, ты уже не можешь без этой переклички. Тебе обязательно надо обернуться и посмотреть в это зеркало прошлого или потом в зеркало сегодняшнего дня. И я очень благодарна за то, что сохранен вот этот темпоритм романа, что нигде не сбита длительность.
Очень старались мы это сохранить. Вот это было сложно.
Я представляю, как это было сложно, правда, потому что хочется, чтобы эта история там была рассказана целиком, да, ее надо сжать. А эти части соразмерны. Ты читаешь как музыкальное произведение. Эта вечная перекличка, она в таком тонусе держит читательском. Это очень здорово. Молодцы, что сохранили.
Спасибо. На самом деле там много таких материалов для игры читательской. Если читать внимательно, может быть, еще раз когда-то захочется посмотреть, там можно найти переклички в главах, в одной и в другой. Там есть какие-то совпадения неожиданные. Они именно в каком-то находятся постоянном взаимодействии. Они не случайно рядом эти главы стоят. Одна перетекает в другую. И отчасти даже продолжается действие, несмотря на эти 100 лет.
Да, да, да.
Я вчера была на выставке, очень любопытной, в музее имени Пушкина. Выставка называется «Бывают странные сближения». Прям как раз для меня. Очень, кстати, советую. У кого пытливые дети, надо обязательно сводить. Там собраны разные работы, совершенно разные. Это и картины, и скульптуры, и даже камни, и, не знаю, там чучело животных. Чучела. Вот. И история начинается в каждом зале на заданную тему и переходит от экспоната к экспонату. Например, на одной картине героиня держит в руке яблоко, на следующей Ева соблазняет Адама, на третьей появляется какой-то географ уже с глобусом и так далее. И это очень интересно. Ты все время по кураторской задумке ты разгадываешь вот эту историю. имея перед собой только одни изображения. Вот отчасти роман примерно так и построен. Он для внимательного читателя. Я сейчас получаю отзывы, достаточно много, есть очень любопытные. Люди действительно умеют читать сейчас, они улавливают эти вещи, вот эту тонкую игру. Это такое счастье писателя, когда ты понимаешь, что ты не зря все это делал. Это не прошло впустую, что не только сюжет у тебя видят, а видят еще вот все эти мелкие-мелкие ухищрения, которые очень непросто делать. Я за это тоже очень благодарна читателям и тебе.
Потому что действительно плести кружево, вот раскладывая такие ловушечки или просто симпатичные петельки, да,
детали,
подарки,
да.
Сувениры, это важно. Я иногда об этом думаю, когда читаю, например, роман Антони Байет. Вот ты читаешь «Обладать», понимаешь, что ты считал, ну, процентов 12%. А писатель очень старался много лет, все 100% спрятал. Да? И вот сколько раз еще нужно перечитать, прежде чем ты хотя бы как-то приблизишься к тому, что скрыто. Ну, надо тогда подсказку дать какую-то. Расскажи какую-то милую деталь, что ты спрятала в начале романа, да, вот может быть.
Нет, чтобы, одна из самых вот главных, то, что меня поразило, что человек это разгадал, это как раз то, что я уже говорила, это название романа, что оно не случайно. Вот это КСЛ, это инициалы главной героини, Ксения Сергеевна Лисовая. Mm. Я, кстати, поменяла ей отчество. Ну, так,
не стала ее делать Михайловной, да?
Нет, у меня был вариант более такой. Это смешно, я расскажу, но это так. Она была изначально Ксения Андреевна, но когда я поняла, что складывается, когда получается третьи буквы, я решила, что ни один родитель не даст своему ребенку такого отчества, поэтому я это все убрала. Но потом уже было придумано название, и я поняла, что все ложится совершенно идеально. Ну, вот это одна из таких находок очень неочевидных. Ну, и там есть масса всего, конечно. Ну, с французским языком очень многое связано здесь, потому что тут не как в «Войне и мире», конечно, французского не такое количество, но тоже достаточно. И мне было важно, чтобы это все тоже сохранилось. Так что, если кто-то еще знает французский, он может здесь какой-то свой считать уровень. Я думаю, что, в общем, это такая книжка-игра на много лет. Вот, вряд ли я такой большой роман в ближайшее время напишу еще один. Это все-таки большая-большая работа, и это требует очень много сил, вложения каких-то душевных. Пока, наверное, я буду писать рассказы.
Я не могу не спросить, что сказала мама, потому что все-таки, когда берется семейная история, то есть очень строгие судьи, ближайшие родственники, да, которые за этим следят с особым трепетом, потому что важно, чтобы что-то было сказано, а что-то было оставлено за пределом.
Ну, тут, поскольку Ксения Михайловна была папиной мамой, то тут скорее, чтобы сказал папа, но папы моего, к сожалению, уже давно нет. Мне кажется, что он был бы доволен тем, что получилось. Я очень на это надеюсь. Маме очень понравился роман. Она его читала в рукописи, она что-то мне давала какие-то советы, и она сейчас очень за его судьбу переживает. Ей хочется, чтобы у него было много читателей, чтобы как-то состоялась судьба этой книги. Мне очень важен здесь был отзыв родственница, которая знала Ксению Михайловну, это моя двоюродная сестра, она живет в Петербурге, она дочь Юлии Константиновны, одной из героинь романа, петербургской актрисы, ленинградской, надо сказать, конечно же. И я очень боялась ей дать читать, потому что одно дело, ну, когда действительно мама там, да, понятно, это описывается ее свекровь, но она ее не знала, потому что Ксения Михайловна умерла задолго до того, как я родилась, и там все было достаточно сложно. У нас, в общем, семейная история достаточно запутанная, как у обеих героинь книги. Но я вот очень боялась отклика от своей сестры, потому что она-то всех их помнила и знала. И я пишу о ее матери. И я упоминаю там ее саму в детстве. Но я получила буквально позавчера письмо. Я была просто потрясена до слез, потому что письмо было такое, что я читала, да, мне было трудно настроиться на чтение этой книги, но я сразу решила, это художественное произведение. Я буду относиться к нему именно так. Что-то я помню не так. Что-то я помню по-другому. Но то, что получилось в итоге, то, что у тебя вышло, это очень-очень-очень хорошо. И прекрасно, что эта книга вышла, и что люди прочитают и вспомнят о том, вот как пишет Ксенечка, как люди жили в конце 19 века, да, в царстве польском, как они жили в советское время, как они продолжают жить сейчас.
На самом деле, мне кажется, что вот это и есть главная ценность романа – посмотреть, как меняется время и как во многом не меняются люди. Да, что их проблемы, их горести, их сомнения, их ошибки повторяются. И не надо списывать на времена, да, как известно, времена не выбирают, но мы можем всегда выбирать, как поступим мы сами. И вот это зависит от нас. Будешь ли ты добрым человеком, или будешь ты мелочным, будешь ли ты щедрым, или будешь скупым на проявление нам той же материнской любви. Здесь очень много вот таких уроков человечности, которые от времени совершенно не зависят. И каждые 100 лет мы повторяем, одни и те же ошибки или исправляем их.
Совершенно верно. В общем, вся книга как раз об этом. Поэтому про время и речь в ней, да, идет, что тут очень много о времени. Иногда чаще, чем каждые 100 лет это происходит, но то, что все повторяется, есть какие-то истории, ну, так, переходящие из поколения в поколение в одной семье, это тоже правда. Мы все рождаемся с каким-то, ну, не знаю, не родовым проклятием, но что-то нам каждому написано. Вот будем ли мы это все продолжать передавать своим детям, или мы разорвем этот порочный круг, это действительно зависит во многом от нас. Хотя станет ли человек счастливым, во многом это зависит от самого человека. Никто не может заставить нас быть несчастными на самом деле, если мы этого не захотим. Хотим. Ну и на счастье не сядешь, как говорила другая моя бабушка. По-моему, это прекрасные слова.
Ну что ж, я надеюсь, что каждый прочитавший роман «Каждые 100 лет» станет немножко счастливее и, по крайней мере, найдет для себя возможность в чем-то поступить по-новому, вдохновившись вот этой перекличкой судеб героинь через время. Спасибо тебе большое.
Да, я еще хотела сказать, что, может быть, человек, прочитавший эту книгу, будет себя чувствовать не таким одиноким, потому что тут есть о чем задуматься. На самом деле очень многое повторяется, и если это было с кем-то, и человек из этого вышел, пережил это как-то, то, возможно, что и у нас все получится. Отчаиваться точно не надо. Продолжаем жить.
О новом романе «Каждые 100 лет» мы говорили с писательницей Анной Матвеевой.